Конклав. «Таймс» не просила Джона Вайнберга прокомментировать неожиданный уход Рубина из компании, хотя он его не обрадовал. На деле Вайнберг был даже рассержен. Он заботливо готовил Рубина и Фридмана к роли преемников, и они оказались безупречными руководителями не только с точки зрения принятия решений и управления компанией, но и благодаря тому, что их знания и опыт в двух сферах — инвестиционно-банковской и торговых операций — прекрасно дополняли друг друга. Когда Рубина и Фридмана назначили соруководителями отдела Goldman по инструментам с фиксированным доходом, ни у кого не вызывало сомнений, что таланты Рубина сосредоточены в сфере торговых сделок и собственных инвестиций, то есть в области высокорисковых операций с использованием собственного капитала банка. А вот Фридман занимался консалтингом на рынке слияний и поглощений и в других сферах работы с клиентами. Некоторые партнеры считали, что Рубин несет 80% ответственности за управление компанией и лишь 20% принадлежит Фридману. Последний имел очень поверхностное представление о том, что собой представляет приобретающая все большую важность сфера деятельности Goldman, связанная с принятием риска. Эти два человека и сделанный им выбор составляли наследие Вайнберга. Не думаю, что Джон с пониманием отнесся к решению Боба Рубина исполнить свой гражданский долг и занять пост в Вашингтоне, сказал его племянник Питер Вайнберг. Боба попросили стать одним из старших партнеров в компании, и именно этого от него ждали. И точка. Еще не раз Джон Вайнберг пожалеет о том дне, когда Стив Фридман остался единоличным руководителем банка. Самое серьезное из всего, что произошло с компанией, это отъезд Рубина в Вашингтон, и его решение оставить Стива одного, отметил один из бывших партнеров Goldman. Поначалу финансовая машина Goldman продолжала работать на полную мощность. Трейдеры компании сделали большую ставку на то, что Фридман называл европейским валютным механизмом. По сути, это была сложная сделка с расчетом на определенную динамику курсов группы европейских валют по отношению друг к другу в те дни, когда еще не было единой европейской валюты. В то время сильнейшей валютой в Европе была немецкая марка, и Goldman сделал ставку на сохранение ее высокого курса по отношению к другим валютам — итальянской лире и французскому франку. Если вы открывали длинную позицию по немецкой марке и короткую по лире, вероятность потерять деньги была очень низкой, поскольку вряд ли курс лиры мог внезапно вырасти по отношению к марке, объясняет Фридман. Более вероятным было снижение курса лиры. Думаю, в определенной мере европейские центробанки, за исключением германского, стремились искусственно сохранить такое соотношение курсов. Фридман старался действовать осторожно, хотя, как он говорил, мы занимаемся рискованным бизнесом и не можем позволить себе прятаться от всего. Но в данном случае, очевидно, существовала возможность провести выгодную сделку. «Мне казалось, это лучший из всех шансов, который у нас был», — рассказывал Фридман. Аналогичную ставку сделали многие из трейдеров, в том числе и сотрудник хедж-фонда Джордж Сорос, и заработали целое состояние. «Именно в такие моменты начинают ломать мебель и бросать ее в огонь», — говорит Фридман, вспоминая, как Корнелиус Вандербильт заработал свое состояние, вложив деньги в пароходную компанию. «Иногда приходится сокращать, сокращать и сокращать позиции. Но у нас все шло хорошо, и результаты за 1992 и 1993 годы были очень хорошими». Фридман выражается весьма скромно. В 1993 году прибыль Goldman до налогообложения составила 2,7 миллиарда долларов. На тот момент год был самым успешным для компании за всю ее историю. Фридман заработал за год 46 миллионов долларов, а остальные члены комитета по управлению — не менее 25 миллионов долларов, что в те годы было невероятным для Уолл-стрит. Неудивительно, что этот успех заставил некоторых членов комитета по управлению вновь задуматься о выходе Goldman Sachs на биржу. Главным сторонником начала работы над IPO после фееричных результатов 1993 года стал Джон Корзайн, соруководитель, наряду с Марком Винкельманом, отдела по инструментам с фиксированным доходом, бывший финансовый директор компании и член комитета по управлению. Корзайн обсудил этот вопрос с Фридманом, и у того не было возражений. Фридман считал, что это один из важнейших шагов в долгосрочной перспективе для компании, которая хочет конкурировать на мировом рынке с игроками, имеющими постоянный капитал. Однако он сказал Корзайну, что, несмотря на внушительный успех банка по итогам 1993 года, его по-прежнему беспокоили последствия скандальных историй с участием Фридмана и Айзенберга для репутации компании. И он опасался, что, хотя операции с европейскими валютами были весьма успешны, Голдман еще не очень твердо стоит на ногах в плане торговых операций. Вероятно, эти утверждения весьма удивили Корзайна, который отчитался о значительной прибыли по торговым сделкам. Кроме того, Фридман подумывал уйти в отставку в конце 1993 года и завершить работу на высокой ноте. А без руководителя выход на IPO был невозможен. В конце года идея об IPO еще раз была поднята в Комитете по управлению. Но Фридман отверг ее и решил задержаться на посту, как он сказал, поработать еще год. Он хотел попытаться завершить выполнение нескольких стратегических задач, которые они начали вместе с Рубином, в том числе продолжить международное расширение Goldman и укрепить бизнес, связанный с инвестициями в частные компании, а также пережить 1994 год, который, как он полагал, мог быть не самым удачным для компании. Фридмана также беспокоил возможный надвигающийся кризис, очередные неприятности, связанные с участием Голдман в возведении еще одного карточного домика в сфере финансов, трансатлантической издательской империи британского магната Роберта Максвелла. Предположительно, 5 ноября 1991 года Максвелл покончил с собой, бросившись за борт своей яхты «Леди Жюслен» неподалеку от Канарских островов. Хотя существуют и другие версии его гибели. Как бы там ни было, он упал в воду и утонул. По одной из версий, он знал, что его империя близка к краху. Смерть Максвелла привела к раскрытию колоссальной мошеннической схемы, вводившей в заблуждение кредиторов и акционеров. Выяснилось, что он отчаянно пытался поднять котировки акций своих компаний, поскольку они являлись залогом по кредитам. Стремясь обвести вокруг пальца кредиторов, он тайно позаимствовал свыше 800 миллионов долларов из пенсионных фондов своих сотрудников. Запутанная система собственности и финансовая структура его империи, а также сокрытие данных об использовании средств пенсионных фондов, не позволяли банкам разобраться в ситуации, гласил отчет о крахе его группы компаний, составленный Министерством промышленности и торговли Великобритании в 2001 году. Сложные взаимоотношения Максвелла с Голдман, подробно описанные в разгромном 407-страничном отчете министерства и в отдельном 355-страничном приложении. Все началось в августе 1986 года, когда Голдман согласился взять в аренду на 5 лет офисное здание Стендхаус в центре Лондона, которое Максвелл приобрел за 17 миллионов фунтов стерлингов годом ранее. Заключив соглашение об аренде, Максвелл в ноябре 1986 года продал здание одной из своих дочерних компаний Pegman Holdings Limited за 18 миллионов фунтов стерлингов, получив в результате сделки прибыль и переименовал его в Максвелл Хаус. Голдман разместил в Максвелл Хаус свое торговое подразделение в Соединенном Королевстве. Вскоре после этого сотрудничество с Максвеллом перешло на иной уровень. В июне 1987 года Голдман гарантировал размещение и синдицировал кредит на сумму 105 миллионов фунтов стерлингов под залог ряда активов Максвелла в недвижимости, включая Максвелл Хаус, стоимость которого была оценена вдвое выше против его стоимости 7 месяцами ранее. Еще в апреле 1986 года Максвелл объявил о намерении превратить основанное им в 1951 году издательство Pegman Press, выпускавшее научные журналы и справочники, позже он переименует его в Maxwell Communications Corporation, в глобальную телекоммуникационную компанию, рассчитывая выйти на 3-5 миллиардов фунтов стерлингов прибыли к концу 1980-х годов. Это было непростой задачей, учитывая, что на декабре 1985 года годовая выручка компании составила 265 миллионов фунтов стерлингов. К сентябрю 1986 года Голдман начал оказывать поддержку Максвеллу в расширении его империи путем заключения ряда портфельных сделок, с помощью которых Максвелл приобрел трастовый инвестиционный фонд Philip Hill Investment Trust PLC с инвестированными активами 331 миллион фунтов стерлингов. Это было начало серьезного сотрудничества, говорится в отчете Министерства промышленности и торговли. Для Goldman Sachs оно стало очень важным и прибыльным. Некоторые специалисты Goldman, включая и ряд партнеров в Лондоне, высказывали сомнения относительно целесообразности работы с Максвеллом.